Поднимите руки те из вас, кто работает в Exchange Online, Office 365. А кто из вас сервер имеет, локальный Exchange сервер? 2013 локальный сервер? Отлично. И сколько из вас заинтересованы в гибридном развертывании? Я ожидаю все руки увидеть, иначе вы не на той сессии. Ну ладно. Итак, повестка очень простая. Мы начнем с быстрого обзора гибридных сценариев развертывания Office 365. Затем мы поговорим об основах этого гибрида. Затем поговорим о процессе гибридного развертывания. И затем мы поговорим о более продвинутых темах, таких как множественные организации и также открытый стандарт аутентификации OAuth, и также общественные фолдеры. Кто имеет паблик фолдеры? И на слайдах в последней секции, которую я называю «Общие ошибки», это такие некоторые вопросы, которые мы хотим, чтобы вы знали о них. И также я бы порекомендую вам загрузить эти слайды, потому что там есть очень интересные приложения с дополнительным контентом для вас. Итак, давайте вначале поговорим, почему же гибридный Exchange? Потому что если у вас имеется локальное развертывание Exchange, и если ваша цель перейти в облако, то гибрид – это одна из тех опций, которая доступна вам. Есть и другие формы и возможности перехода в облако. Вы можете использовать IMAP-миграцию, вы можете использовать PST-миграцию, вы можете использовать... поэтапную миграцию, вы можете использовать, так сказать, cut-over миграцию, или вы можете использовать то, о чем мы будем говорить сегодня, это гибридное развертывание. И гибридное развертывание, в частности, предоставляет целый ряд преимуществ по сравнению с другими типами развертывания, о которых я говорил. И на самом деле это самый богатый опыт развертывания, все, которые мы представляем. Почему я так говорю? Потому что в гибридном сценарии вы получаете очень много кросс-функций, перекрестных функций, например, фрибизи между пользователями, также уведомления по почте, либо они расположены локально или в облаке, и вы получаете унифальный глобальный лист, список, то есть вы можете отправлять сообщения и получать сообщения от других людей, которые находятся в вашей организации также. Технически говоря, любое гибридное развертывание – это многолесное развертывание. У вас есть лес, который имеется в офисе 365, который хостит ваших тенантов, и есть лес, который находится локально для вашего Exchange развертывания. И даже если это кросс-лесное, перекрестно-лесное развертывание, это особый тип такого развертывания, который делает вот эти два отдельных леса, вот эти два отдельных Exchange организации, они выглядят как будто бы они единая организация. Поэтому называем слово гибридным. И естественно, как только вы попадаете в эту гибридную конфигурацию, вы сразу же, ваша миграция данных, иными словами, перемещение почтовых ящиков, незаметно, прозрачно для ваших конечных пользователей, и также это переход в режиме онлайн, то есть это не нарушает производительность конечных пользователей. И это истина, вне зависимости от того, либо вы переходите с локального в облако, либо с облака обратно в локальную версию. Такой же унифицированный образ переноса почтовых ящиков. Итак, давайте-ка поговорим немножечко о гибридных сценариях. Давайте-ка начнем с организацией. Так, давайте скажем, что вы являетесь стандартным клиентом Exchange, у вас имеется организация с локальным развертыванием Microsoft Office, серверное программное обеспечение Exchange Server, SharePoint Server, Link Server и так далее. И организация имеет это видение, они хотят перейти на Office 365. И они хотят адаптировать Exchange Online, SharePoint Online и LinkedIn Online. И им нужен некий путь, чтобы туда попасть. Очень часто они начинают этот путь с дискуссии об Exchange. Что же нам нужно сделать, говорят они, чтобы использовать, например, гибрид, как можно перенести почтовые ящики в облако и так далее. Это нормально для того, чтобы Exchange был первым, который переходит через процесс гибридной развертывания, но это не требуется. Вы можете начать с SharePoint или Link, наоборот, вы можете также поступить и так же. Но, честно говоря, самый стандартный переход на гибридную версию начинается с Exchange сервера. Итак, все гибридные решения, которые мы предлагаем, полагаются на синхронизации AD. То есть это будет дорсинг, синхронизация паролей или федерирование процесса аутентификации, например, EDFS. И таким образом первым шагом будет, если вы будете искать или будете пытаться развертывать Exchange гибридный, вам необходимо обладать знаниями, концепциями управления аутентификацией. Вы должны быть знакомы с этими вещами. Но как только вы ваш сценарий identity развернули, то тогда вы можете развернуть Exchange, гибридный SharePoint гибридный, Link гибридный и так далее. И еще одна из вещей, которую я вам хотел бы сказать. Мы все также находимся в процессе изменения наших методов аутентификации с DAuth, как мы называли его, федерация, на OAuth. Это открытый стандарт аутентификации. Поэтому я расскажу вам несколько минут, использую и поговорю о предложениях, которые меняются, и что это обозначает также для изменения в этой гибридной среде. Итак, давайте посмотрим конкретно на конфигурацию Exchange гибридной версии. На предыдущем слайде мы говорили, что есть процесс синхронизации AD. И также Active Directory синхронизируется, то есть пользователи, группы, контакты, они все реплицируются из вашей локальной среды в Office 365 и активную директорию Azure. И как только все это происходит, как только у вас имеется Exchange 2007 или поздняя версия, то тогда вы можете запустить 2013 многоролевой сервер, серверную авторизацию и конфигурацию, и также запустить взаимоотношения с офисом 365. На этом уровне вы увидите все функции, такие вещи, как безопасный поток почты, NLP и состояние, которое будет называться Rich Coexistence. Таким образом, такие вещи, как почтовые мастера будут работать для почтовых ящиков, и для частных у вас будет быть первичный почтовый ящик, локальный и общий в облаке, также незаметный перенос почтовых ящиков, о которых я говорил ранее, чтобы вы могли переносить данные в облако или из облака, не влияя на пользователей, и все это будет прозрачно для пользователей в том числе. И они даже не предполагают о том, где находится их почтовый ящик, локально или в облаке. И их вообще-то на самом деле это не волнует. Главное, чтобы они имели доступ к этому ящику. Таким образом, это гибрид Exchange, который дает нам самый большой функционал, который позволяет организациям делать этот переход в состояние онлайн и из онлайн. И я уже упоминал буквально момент назад, что вам потребуется Exchange 2007 или более поздняя версия. Кто-нибудь пользуется 2003 Exchange? Не стесняйтесь. Я увидел одну руку, так скромно поднималась. Нет? Нет. Ну, если у вас есть версия 2003, вы можете сделать большую часть из того, что я говорил. Но вы не сможете перейти на Exchange 2013 в вашей организации. Но что вы можете сделать? Вы можете использовать Exchange 2010 гибридный сервер и затем создать гибридные взаимоотношения с вашими локальным Exchange сервисом и офисом 365 и при этом получить все преимущества, о которых я буду говорить здесь. Таким образом, такие вещи, как свободен, занят и другие подобные богатые функции будут работать. Естественно, вы получите более глубокий опыт, если вы будете работать с Exchange 2007 или поздней версией, потому что вы сможете предложить Exchange 2013 гибридный сервер, но это технически не является требованием. 2003, 2010 также могут присоединиться к этому празднику жизни. Итак, давайте поговорим о том, что требуется для того, чтобы развернуть и сконфигурировать гибридную организацию. Итак, по мере того, как и с любым развертыванием, либо это гибридное развертывание, либо это абсолютно новое, так сказать, greenfield развертывание, как мы его называем, либо вы делаете апгрейд вашей существующей Exchange инфраструктуры, вы всегда должны начинать с инструментом, который называется Exchange Deployment Assistant. Кто слышал об этом инструменте? Идея. Несколько рук увидел, да. И я хочу, чтобы вы все знали этот инструмент, потому что если вы делаете развертывание Exchange вообще, либо это локально только, либо это только облако, либо гибридное развертывание, вы должны использовать этот инструмент, Exchange Deployment Assistant. Вы можете зайти на eki.ak.ms/xdeploy, и там вы найдете этот инструмент. Это такой интернет-инструмент, где вы отвечаете на несколько вопросов о типе развертывания, которое вы хотите провести, и какова суть вашей организации, имеются ли у вас открытые папки, используете вы транспортный сервер, то есть на несколько вопросов вам придется ответить. Как только вы ответите на эти вопросы, ассистент предоставит вам пошаговые инструкции о том, как осуществить все, что вам необходимо сделать в этом отношении, инсталлировать клиента, роли, отконфигурировать эти роли доступа, а также перейти на AutoDiscover, ваша почта, SMTP пространство из исторического на новый Exchange и так далее и тому подобное. То есть это очень богатый и полнофункциональный инструмент, и это самый лучший путь и самый быстрый путь развернуть Exchange либо онлайн, локально, либо гибридно. Также необходимо убедиться в том, что ваша существующая Exchange-среда является стандартной и поддерживаемой конфигурацией. И по мере того, как мы будем проходить через эти шаги, также будут какие-то обновления, которые вам потребуется установить для того, чтобы подготовить вашу среду к этому процессу. И это очень важно, чтобы это было известно, хорошее, здоровое состояние перед тем, как вы будете вносить туда какие-то изменения и предложить гибридную конфигурацию. И затем, если у вас есть множественные версии Exchange, как у многих клиентов, некоторых есть комбинация Exchange 2010, 2013 или 2007, 2013, или некоторые ребята запускают все три, 2007, 2010 и 2013 одновременно. И если у вас есть множественные версии Exchange, это экстремально важно, чтобы все ваши DNS-записи направляли на самую последнюю версию Exchange, которая будет 2013 в данном случае. И это является частью вашего процесса апгрейда. Если вы выпускаете Exchange 2010, частью процесса апгрейда вовлекает перенос ваших конечных точек DNS на 2013. Если вы этого не сделаете в Exchange, в локальной версии, что-то будет работать, а что-то не будет работать. Но если вы этого не сделаете в гибридной конфигурации, то много чего сломается. Гибридная конфигурация, особенно ассистент, предполагает, что DNS направляет на самую последнюю версию Exchange сервера вашей организации. И если нет, то тогда многие вещи будут ломаться, мы знаем, это факт. И поэтому делегирование почтовых ящиков, свободен, занят, сломается. И особенно это очень важно, чтобы убедиться в том, что DNS направляет на правильный сервер перед тем, как вы будете двигаться дальше. Итак, давайте-ка поговорим о масштабировании. Нету какого-то руководства по масштабированию серверов. Вы должны следовать правилам масштабирования, которые мы задокументировали на TechNet, и мы закодировали также на Exchange. Требованиям к Exchange серверам. Сколько из вас знакомы с сайзингом и с требованиями для Exchange? Если вы не знакомы с этим инструментом, вы также должны ознакомиться с этим инструментом, потому что этот инструмент, в принципе, спланирует ваше развертывание за вас. Это Excel 2013, он базируется на нем. Это абсолютно табличка, которую вы загружаете в этом случае с Exchange Team блога. И вы вносите туда среду, информацию о вашей среде, то есть профили пользователей, сколько сообщений ваши пользователи отправляют и получают каждый день, каков средний размер этих сообщений и так далее. Далее. И затем этот инструмент предоставит вам всю информацию по сайдингу для того, чтобы развернуть ваш Exchange. Он скажет вам те ресурсы, которые вам потребуются на ваших серверах. Он скажет вам, сколько серверов надо купить. Он скажет вам, какие процессоры вам необходимы, сколько оперативки на системе нужно установить. Он скажет вам, сколько дискового пространства вам потребуется. И также покажет вам, как вам необходимо распределить ваши базы данных по вашим дискам. И кстати, последняя версия этого калькулятора в 2013 году также включает автоматическую функциональность построения системы. То есть после того, как вы ввели всю эту информацию для вашего развертывания, тут же есть кнопки, на которые вы можете нажать, которые создадут скрипты для PowerShell. И если вы запустите эти скрипты для PowerShell, две вещи произойдут. Создается группа доступности базы данных и создаст... Также серверы почтовые и базы данных для вас и развернет там, где все это должно быть развернуто. То есть фактически всю работу угадывания по архитектуре заберет из ваших рут автоматически. Если вы не используете этот инструмент, то вы неправильно масштабируете свой Exchange сервер. Мы не говорим, что инструмент требуется, но факт говорится о том, что если вы не используете этот инструмент для сайзинга, то вы неправильно делаете этот сайзинг, поэтому очень важно использовать этот инструмент. Итак, самые большие последствия к вашей среде, которая возникнет, это первоначальная миграция данных. Но по мере того, как вы будете переносить почтовые ящики из локальной в офис 365, то проблем будет меньше и меньше, и фактически серверы, которые у вас имеются локальные, будут использовать меньше и меньше ресурсов. Естественно, потому что вы переносите пользователей в облако. Обычно, если вы строите свои сервера правильно и следуете требованиям руководства, используете этот калькулятор и позволяете каждому серверу Exchange 2013, который вам сказано, что необходимо купить, является великолепным кандидатом для использования, так же, как гибридные сервера. Таким образом, вам нет необходимости каких-то дополнительных серверов устанавливать и дополнительные ресурсы использовать на серверах, если у вас уже они имеются. Если вы еще не купили ваши аппаратные средства, необходимо убедиться в том, что вы будете следовать руководству калькулятора, и он скажет вам, какие правильные объемы и размеры нужно купить. Нет ничего особенного, что нужно делать для гибрида, потому что это уже не серверная роль, это всего лишь опция конфигурации. И опять же, самое большое последствие, которое возникнет, это миграция данных. Это повлияет на ваши хранилища источников данных и повлияет также на вашу сеть. Но это не повлияет на сами серверы с точки зрения памяти или процессорных мощностей. Итак, давайте поговорим о том, что же потребуется для того, чтобы делать это развертывание. Итак, что же у нас имеется здесь? У меня имеется исторический сайт или legacy организация, у которой имеется два сайта. Это может быть Exchange 2007 или Exchange 2010 или комбинации того и другого. И здесь в этой организации у нас имеется два сайта. Один – это интернет. И в зеленом, который не, это интранет. И разница между интернет и интранетом. Один сконфигурирован для именного пространства и ссылки внешние, а второй не имеет такого. Поэтому весь трафик между этими серверами, он с этой площадки затем проксит на не интернет-сайт. Поэтому первая вещь, которую вы хотите сделать, это подготовить среду, и это означает, что вам необходимо инсталлировать обновления потенциально на ваши Exchange серверы. Если вы проактивная организация, и вы способны поддерживать ваши сервера обновленными, с самыми последними апдейтами, то тогда вы уже совершили этот шаг. Но если вы не следуйте за последними обновлениями. Для того, чтобы сделать конфигурацию для гибрида, вам нужно инсталлировать эти обновления. Поэтому в Exchange 2007 это обозначает установить сервис Pack 3 плюс обновление 14. И в случае с Exchange 2010 это обозначает установить сервис Pack 3 плюс минимум обновление 6. После того, как вы подготовите все ваши Exchange сервера, и под всеми я подразумеваю все, и любой исторический сервер, который имеется в организации, то есть это все сервера с этой стороны, все сервера с этой стороны, и если у вас также имеются какие-то транспортные серверы, которые в периметре сети, их также необходимо обновить последними обновлениями, апдейтами. Как только вы обновите эти транспортные серверы, в том числе, вы также должны создать подписки, Edge-подписку. Если вы не создадите Edge-подписку, то внутренняя активная директория не распознает, что Edge был обновлен, и он начнет сетап для Exchange 2013. Но следующий шаг после того, как вы подготовите Exchange сервера, это принять решение, будете ли вы готовить активную директорию как отдельный шаг, или позволите Exchange это сделать, когда вы будете его устанавливать. Поэтому по целому ряду релизов мы даем вам возможность расширить активную схему активной директории как отдельный шаг, отдельно от инсталляции Exchange сервера самого. Как такового, но если вы этого не сделаете заранее, то первое событие Exchange 2013, которое вы инсталируете, оно сделает модификацию этой схемы. В общем, это каждая организация принимает решение, хочет ли она делать это в виде отдельного шага или как часть инсталляции Exchange. Обычно, если вы очень нормальная организация, вы обновление схемы делаете отдельно, потому что вы хотите подождать, и чтобы эти обновления реплицировались в вашей среде. У вас очень много глобальных каталожных серверов, и для этого может потребоваться очень много времени, поэтому лучше это сделать как отдельный шаг. Если вы маленькая организация, или если вы делаете это по часам, в определенные часы, и репликация должна пройти быстро, то тогда вы обойдете это как отдельный шаг и начнете устанавливать Exchange сервер. Опять же, первое событие Exchange, которое вы инсталируете, сделает обновление ваших схем за вас. Как только обновятся эти схемы, сразу же вы будете готовы развернуть ваш первый Exchange 2013 сервер. мы нуждаемся в обоих ролях, и casual, client access, и почтовая роль, также почтовых серверов. Обычно мы рекомендуем многоролевое развертывание, то есть это означает единый сервер с обоими ролями, которые установлены. Это не требование, но это очень хорошая и серьезная рекомендация, чтобы разворачивать многоролевые сервера. Неважно. Если вы отделяете серверные роли, это не важно, но вам необходимо обе роли, чтобы они присутствовали на любом ID-сайте для функциональности. Мы предпочитаем, чтобы оба они были на едином сервере. Затем вам необходимо конфигурировать и запустить серверы репликации почты. Обычно сервера репликации почтовых ящиков, они включены, и эти сервер, прокси-компонент фактически должен быть включен и отконфигурирован посредством конфигуратора веб-сервисов в виртуальной директории. Следующий шаг будет приобретение развертывания сертификатов. Итак, напомните мне, сколько из вас имеет Exchange 2007? Напомните, кто из вас имеет его? Несколько человек вижу. Если у вас имеется 2007 в вашей среде, фактически вам потребуется приобрести новые сертификаты от ваших сертификационных властей. Причина, потому что когда вы обновляете Exchange 2007 на 2013, вам необходимо предложить новое именное пространство, которое мы называем историческое именное пространство, которое будет использоваться Exchange 2013 для того, чтобы перенаправлять пользователей, чьи почтовые ящики еще не были перенесены с 2007 еще. И это историческое именное пространство будет использовать SSL, и оно не будет на ваших сертификатах, потому что это новое именное пространство, которое вы создаете. По этой причине вам необходимо получить новые сертификаты и развернуть их везде, если вы работали на 2007. Если вы только на 2010 работаете, на 2013 работаете, то вам нет необходимости беспокоиться о новом именном пространстве. 2010 и 2013, они используются единым именным пространством, и в результате вам нет необходимости получать новые сертификаты с новыми именами. Но что вам необходимо сделать, это взять сертификаты с вашего сервера Exchange 2010, экспортировать их и затем импортировать их в 2013 сервера. И, естественно, система управления сертификатами, она значительно упрощена. Вам нет необходимости, к примеру, беспокоиться об управлении сертификатами на роли сервера почтовых ящиков. Вы управляете ими только на роли клиентского доступа. И роль почтового ящика, она встроена. Там самоподписывается сервера, которые будут сам поддерживать себя, и вам необходимо управлять сертификатами только на роли касс. Итак, вы получили, вы развернули сертификаты на кассе, и сейчас вы готовы публиковать протоколы наружу. Это более умный путь сказать, идите на DNS, поменяйте именные пространства для автопоиска, для ваших почтовых ссылок, например, mail.com, и для ваших SMTP протоколов, и поменяйте их таким образом, чтобы они сейчас направляли на Exchange 2013. После этого вы хотите использовать другой инструмент, который называется Remote Connectivity Analyzer. Кто слышал об этом инструменте? Remote Connectivity Analyzer. Вижу больше рук, это приятно. Если вы не видели этот инструмент, еще инструмент, который вам нужно узнать, www.exrc.com, тут же приведет вам к этому Connectivity Analyzer. Connectivity Analyzer может запустить целый ряд тестов в вашей системе и оценить, что вещи сконфигурированы правильно и оперируют правильно. Такие, как, например, автопоиск, автодискавер, Outlook Anywhere, SMTP, Single Sign-On в Office 365, и также Link, и даже некоторые офисные коммуникационные серверы. То есть это инструмент, который вы хотите использовать не только для развертывания и для гибридной миграции, но это инструмент, который вы хотите регулярно использовать в вашем наборе инструментов, периодически использовать по мере того, как вы вносите изменения в систему, которые могут непосредственно повлиять на клиентский доступ. Поэтому, к примеру, если вы предлагаете новый фаервол или новый сертификат, или, например, вы закрываете какие-то порты или делаете другие вещи, которые могут повлиять на пользовательский доступ, и ремонт Connectivity Analyzer оценит то, что вы сделали все правильно, и поэтому очень важный инструмент для использования. После того, как вы сделали это, вы затем должны включить именное пространство для AutoDiscover 2013, и 2013 станет авторизованным для соединения клиентов к их почтовым ящикам. Затем вы будете в состоянии, когда вы будете готовы, запустить мастер гибридной коммуникации, конфигурации он установит для вас, подготовит гибридные взаимоотношения между вашим локальным exchange-средой и между вашим офисом 365 тенантом. И после того, как гибридные взаимоотношения установлены, после этого вы готовы переносить почтовые ящики, можете переносить их из локальной в облако, и затем в онлайн-среде это не будет влиять на пользователей, и вы начнете мигрировать свои данные. И после этого вы фактически будете повторять этот процесс для каждого дополнительного сайта, который у вас имеется. Рекомендую, чтобы вы сделали интернет-сайты, а интранет-сайты уже попозже. Не пытайтесь делать более одного сайта за один раз. Лучше делать один сайт за раз для простоты отслеживания. Итак, давайте поговорим о мастере гибридной конфигурации. Очень важно знать, откуда мы исходим, чтобы вы могли понять направление, в котором мы движемся. Итак, мы начали достаточно давно с возможностью наличия гибридных взаимоотношений с гибридным сервером. Это было еще в Exchange 2010, сервис Pack 1. У нас не было гибридной конфигурации мастера, не было еще тогда. Но вместо этого у нас был 72-страничный документ, который вы могли использовать для того, чтобы создавать собственную гибридную организацию. Вы можете себе представить, что очень малое количество людей читало этот документ. Это был очень сложный и очень недружелюбный документ, который очень был плохо адаптирован и редко использовался. Поэтому мы не гордились этим документом, но это был наш первой отправной точкой в гибридной конфигурации. И Exchange 2010 SP2 — это как раз тогда, когда мы предложили мастер гибридной конфигурации. И это помогло нам избавиться от некоторых сложных аспектов этого 72-страничного документа, таким как делегирование доменов, сервисные домены и другие вещи. И если вы не слышали об этом до этого, мы абстрагировали и убрали их от вас. То есть мы похоронили их в этом мастере, и вы уже не должны об этом были беспокоиться. В 2013 версии мы развили этого мастера, то есть это был некий add-on, дополнение, это было нечто нативное, это уже было болтами прикручено к этой программе. В 2013 году мы поменяли, мы вставили его в продукты, мы встроили его в само приложение Exchange, и мы сделали его интернет-базирующимся, и сделали его некие транспортные аспекты, которые мы не могли делать раньше, и это было критично для нас, потому что вот транспортный компонент его, это было настолько критичным для нас, что даже в этот момент времени, когда у нас не было Exchange 2013 транспортного сервера, мы еще не выпустили его, мы все еще работали внутри гибридной конфигурации, внутри этого мастера, для того, чтобы поддерживать Edge 2013, потому что мы знаем, что в конце концов он будет выпущен. И затем Exchange 2013 SP1 мы выпустили Edge транспортный сервер, и он фактически подключил всю необходимый функционал в мастере гибридной конфигурации. После этого мы предложили также поддержку для множественных exchange-организаций в едином облачном тенанте. Кто-нибудь имеет более одного exchange-леса? Все с единым лесом работают, да? И в конце концов, в Exchange 2013 CU5, это был кумулятивный апдейт, который был выпущен после сервис пака 1, мы также добавили поддержку для конфигурации OAuth и гибридная поддержка внутри организации, которая называется 2201 Wionet. Кто слышал о 201 Wionet? Не удивление, мало слышали. 21 Wionet — это офис 365 в Китае. Так как мы многонациональная компания, но мы, в принципе, в Соединенных Штатах, у нас головной офис находится, и так как мы являемся американской компанией, в частности, не китайская компания, нам запрещено по китайскому закону быть владельцами и операторами DNS-центров в Китае. Поэтому мы контрактуем с вендорами 21 Wionet, и они фактически владеют и управляют, и предоставляют поддержку нашему офису 365, но фактически это копия всех наших ЦОДов. То есть они делают все, что делаем мы, за исключением того, что они являются локальными ребятами, которые это делают, потому что нам не разрешено это делать по закону. Поэтому, когда вы слышите, когда я говорю 21 Wionet, это офис 365 в Китае. Итак, Как вы можете увидеть с этого слайда, и я позволю слайду собраться, конфигурация осуществляет экстремально сложную операцию из себя. Гибридные взаимоотношения сами по себе унаследованно сложны. То есть вы не хотите использовать ничего, но этого мастера для того, чтобы построить эти взаимоотношения. Некоторые клиенты пытались вручную и обратный инжиниринг этого процесса и попытались провести каждый из этих шагов отдельно вручную и вручную исполняя каждую команду PowerShell. Это ужасная идея. Если вы подумаете об этой работе, перестаньте об этом думать, потому что это неправильное направление действий. Единственное правильное направление действий — это использовать мастер гибридной конфигурации. И забыв этот, вы можете перезапускать этого мастера в любой момент. Если у вас есть какие-то конфигурационные аномалии, вы можете перезапустить визарды, и он переустановит все так, как должно быть установлено, в зависимости от желаемого состояния конфигурации, и множественные прогоны ничему не повредят. Итак, давайте поговорим о неких продвинутых темах. Итак, до того, как сервис Pack 1 вышел, Exchange 2013 RTM, Exchange 2010 был взаимоотношение один к одному между локальным развертыванием, либо это было единое или многолесным, и облачным тенантом. Поэтому, если у вас было множественные листа и ресурсные листа, то нас это не волновало. Мы рассматривали их как одно лицо, одну организацию, которая имела эти взаимоотношения с вашим гибридным тенантом. И в Exchange 2013 сервис Pack 1 мы предложили поддержку для множественных Exchange-лицов и множественных Exchange-организаций, чтобы они конфигурировались в гибридных взаимоотношениях к единому Office 365 тенанту. Поэтому, если у вас не было этой конфигурации до сегодняшнего дня, но если вы находились в многолистной среде, то это имеет возможность, что вы можете развертывать его на множественные листа, вы можете взять эти множественные листа и привязать их к единому тенанту облачному. Это то, что мы предложили сейчас. И фактически сейчас имеется взаимоотношение много к одному, и нет ограничений количества Exchange-организаций, которые вы можете соединить с вашим тенантом. Итак, многоорганизационное гибридное развертывание, потому что вы еще не были в этом состоянии ни разу, но вы все еще получите эти слайды, вы увидите, что вовлечено в эту работу. Но, в принципе, самый сложный шаг в этом, в этой работе – это ваш выбор, будете ли вы использовать или нет ADFS, или директорию синхронизация паролей. То есть, если у вас не будет необходимости осуществлять федерирование, то вам нет необходимости использовать ADFS. ADFS раньше был требованием для большинства развертываний, но мы удалили это требование после того, как мы объединили синхронизацию директории с паролями. Потому что нам нужны эти пользователи, и контакты, и группы с локального, для того, чтобы синхронизировались с активной территорией в Ажуре, чтобы могли ссылаться на одни и те же объекты. И опять же, Azure активная директория сигнализации и синхронизация паролей достаточно хороша для большинства организаций. Единственное время, когда вам нужно использовать ADFS, это когда вы делаете федерированную аутентификацию. Итак, давайте поговорим об OAuth и гибриде. Но я хочу рассказать об этом в контексте и помочь вам понять разные типы методов и механизмов аутентификации. Первоначальный механизм аутентификации, внутри, на который мы ссылались, он назывался DAuth. Он также известен как федерирование, федерация. И он базируется на Microsoft Federation Gateway, MFG. И поэтому DAuth, как мы его назвали, или федерация, это старый метод аутентификации. OAuth – это открытый стандарт аутентификации, является новым. И поэтому сейчас у нас имеется смесь того и другого, и мы будем продолжать использовать смесь этих обоих методов на длительный период времени. Поэтому DAuth, или федерирование, не уйдет и не исчезнет в ближайшее время. И частично это потому, что он его используют, и он необходим для многих из наших клиентов. Поэтому он будет существовать еще некоторое время. Самое большое отличие между ними заключается в том, что DLAT использует трастовые взаимоотношения с Microsoft Federation Gateway, и OAuth использует концепцию авторизации, серверов авторизации. То есть вы используете команду PowerShell, которая называется GetAuthServer, для того, чтобы выяснить сервер аутентификации в вашей организации. А OAuth также использует внутриорганизационные директора и внутриорганизационные конфигурации. IOC, так называемый. Самая большая разница между ними – это в DAF у вас имеется гранулярный контроль о том, какие функции доступны в OAuth. Как только вы его отконфигурировали, это как будто бы вы сказали, что я хочу, чтобы эти две организации выглядели как одна, потому что фактически это то, что вы делаете с помощью OAuth. И в то время как в организационные взаимоотношения в DAF вы можете создать такие вещи: я хочу свободен, занят, но не хочу помощи по почте. Либо вы включаете все функции локально в OAuth, либо вы ничего не включаете. Таким образом, когда вы конфигурируете OAuth с любой организацией, с которой вы соединяетесь, вы затем должны принять эту организацию как расширение вашей собственной. Итак, опять же, DAuth использует Microsoft Federation Gateway, MFD, MFG и Organization Relationship. OAuth использует авторизационные сервера и межорганизационные коннекторы, IOC. Мастер гибридной конфигурации использует автоматическую поддержку для конфигурации OAuth, и мы сделали это по целому ряду причин. Одна из них заключается в том, что он включает межфункциональные поиски Discovery и межофисные возможности архивирования. Что мы под этим подразумеваем? То есть, если вы в гибридных взаимоотношениях, и вам необходимо сделать поиск и Discovery, вам нужно искать почтовые ящики, которые находятся в облаке, и почтовые ящики, которые находятся локально в едином поиске, вам необходимо использовать OAuth. OAuth предоставляет вам эту возможность. Если у вас нет этой необходимости, то вам не нужен OAuth, и фактически вы не хотите конфигурировать OAuth. Может быть, это еще рано, и поговорим об этом позже. Но также он может использоваться для свободен занят, также для шеринга. И это для чего он используется? Для 21VNet по причине ограничений законодательных в Китае. 21VNet не может федерировать с Gateway Microsoft Federation, MFG. Таким образом, они используют DAuth по закону. Они обязаны также использовать и OAuth. Это одна из причин, почему мы предложили его в гибридной конфигурации в этом мастере, потому что у вас есть любые лица, которые находятся в Китае, или, может быть, из вас работают в международных корпорациях, и у вас есть пользователи, которые могут жить или путешествовать в Китай, и вы хотите создать им местные почтовые ящики, вы будете конфигурировать, использовать OAuth для аутентификации. И долгосрочно OAuth является нашим долгосрочным заменой DAuth. DAuth, в конце концов, исчезнет, но для этого потребуется очень много времени перед тем, как это произойдет, по причине того, где мы находимся сейчас в этом процессе. Итак, конфигурация OAuth посредством мастера гибридной конфигурации. Если вы увидите вот эту кнопочку, которая говорит «отконфигурировать», и кликните на нее, то мы запустим второй экран, который отконфигурирует ваш локальный Exchange сервер и ваш Office 365, вашу организацию для аутентификации OAuth. Итак, что же произойдет, если вы не увидите эту кнопочку? Эта кнопочка, Configure Button, требует, чтобы Exchange 2013 SP1 на всех серверах Exchange, которые у вас имеются локально. Таким образом, те из вас, которые находятся в смешанной среде, где у вас имеется 2007 и 2010, то вы не сможете использовать OAuth, потому что, естественно, то, каким образом вы развернули Exchange 2013 SP1 на сервере 2010, вы не можете. Но мастер требует, что все сервера были 2013 SP1. Если все ваши сервера SP1, то тогда вы можете запустить OAuth. Если один из них нет, то вы не можете отконфигурировать его с помощью этого мастера. Вы должны запустить другие шаги вручную. Вы можете отконфигурировать OAuth, но мастер не сделает это за вас. Он перекинет вас на TechNet, вам нужно почитать инструкции, вам нужно пошагово выполнить все необходимые шаги перед тем, как вы перейдете на OAuth. Поэтому в целом, перед тем, как вы отконфигурируете вашу организацию на OAuth, подумайте о том, нужно ли это вам сейчас или нет. Как я вам уже сказал, нужно вам это межфункциональные возможности и поиска. Если да, то OAuth даст вам эти возможности. Если вам нет такой необходимости, то тогда мы порекомендуем вам не конфигурировать OAuth в данный момент времени, потому что вам нужна эта конфигурация только если вы в состоянии, когда он вам нужен. Но по мере развития ситуации больше и больше функций будут использовать OAuth, и, соответственно, он станет для вас рекомендованным для установки. Но большинство функций аутентификации в Exchange Server не используют его сейчас. Как мы уже сказали вам, он используется в eDiscovery и в репликации почтовых ящиков при переносе. И, в принципе, это все, для чего он использует. Другие формы аутентификации, такие вещи, как, например, перенаправление redirection, пока еще не работает на OAuth. Поэтому, в конце концов, со временем больше и больше функций будут поддерживать OAuth, но мало из них сейчас его поддерживают, поэтому пока, может быть, и нет необходимости. Опять же, думайте очень внимательно о сценариях поиска и discovery. Нужны они вам или не нужны? И вы можете увидеть, что из 5 различных комбинаций поиска и discovery, которые вы можете осуществить в гибридной среде, только 3 из них потребуют использования OAuth. 2 других не потребуют его. Поэтому, естественно, если вы ищете локально или в онлайн почтовых ящиках в едином поиске, который был инициирован из локального exchange сервера через eDiscovery, для этого потребуется OAuth. Если вы ищете на локальном сервере почтовых ящиках и также вы используете Exchange онлайн архивирование для облачного архивирования, для этого также потребуется OAuth. Но если вы ищете Exchange онлайн почтовые ящики по eDiscovery поиску, который был инициирован с локального Exchange сервера, то вам потребуется OAuth. Но последние 2, если вы делаете поиск в облачных почтовых ящиках, который был инициирован из облака, и вам не нужен OAuth. Если вы ищете в локальных почтовых ящиках с использованием поиска, который был запущен локально, вам тоже не нужен OAuth. Только вот эти первые 3 сценария потребуют OAuth для реализации этого функционала. Итак, свободен занят, FreeBSD работает с OAuth. То есть, если вы их устанавливаете и отконфигурируете для того, чтобы использовать OAuth, все в программном коде, что может использовать OAuth, начнет его использовать. И поэтому все практически, что межплатформенно будет использовать OAuth аутентификацию вместо Microsoft Federation Gateway. В большинстве случаев есть многие вещи, которые не работают. Но одна из вещей, которая работает, FreeBSD и также перенаправление. Они используют организационные взаимоотношения и также Microsoft Federation Gateway, MFG. И до тех пор, пока функциональный не будет полноценной поддержки, соответственно, если вы доверяете MFG, он обеспечивает то, что все еще пока работает для вас в этом контексте. И это одна из причин, почему гибридные конфигурации мастер поддерживает их обоих, вне зависимости от того, что вам нужно использовать для организации OAuth. Если вы запускаете этого мастера, он отконфигурирует для обоих парадигм. Итак, каким образом работает свободен занят FreeBSD без и с OAuth? Давайте посмотрим, как все работает в MFG. Это будет такое короткое обновление, потому что я не хочу слишком много времени на этом тратить. Но у нас есть пару пользователей здесь. Бен находится в офисе, и у нас имеется Джо, чей почтовый ящик находится в облаке. И давайте начнем процесс, где Бен должен узнать информацию, свободен ли занят Джо, и он отправляет запрос на клиентский сервер доступа, дай-ка мне эту информацию. И сервер клиентского доступа, как он реагирует, это он выяснит пару вещей. Первое, он выяснит, что ты хочешь информацию Джо FreeBSD, его ящик находится в облаке, и он внешний, и, естественно, имеются согласованные взаимоотношения организационные, потому что NFG Trust был установлен, поэтому клиентский доступ получает доступ, выдает токен делегирования, то есть он запрашивает от лица Бена. И Microsoft Federation Gateway MFG отправит этот токен на сервер доступа, и сервер доступа клиентского отправит этот токен вместе с запросом FreeBSD на Exchange Online, и он запросит информацию FreeBSD от Джо от лица Бена. И после этого FreeBSD информация вернется на сервер клиентского доступа, и сервер клиентского доступа отправляет эту информацию обратно клиенту Джо. Это то, каким образом все работает сегодня с DOS или федерацией. Поведение немножко отличается, если у вас имеется конфигурация OAuth. Оно начнется так же. Бен запросит информации FreeBSD Джо. Будет отправлен запрос его клиента на сервер доступа клиентов. Сервер доступа клиентов также выяснит, что почтовый ящик является внешним, но вместо того, чтобы находить организационные взаимоотношения, вместо этого он найдет внутриорганизационный коннектор IOC. когда он найдет его, и вот этот соответствующий IOC, он тут же получает конечную информацию из этого IOC, и это направит вас в Azure, и также он соединится с Azure, и также получит токен делегирования. Azure активная директория вернет этот токен делегирования на сервер CAS, сервер CAS затем отправит этот токен вместе с запросом на Exchange Online, спрашивая информацию FreeBSD, эта информация вернется на CAS, и затем CAS отправляет его обратно на клиент. Но одно ключевое отличие здесь заключается в том, что эти шаги, эти вещи, которые мы отмечаем здесь, это не механизм обратной связи. Как только мы выясняем один из них, это то, что мы будем использовать. Иными словами, мы будем проверять и смотреть, находим мы эту информацию локально. Но это не локально, потому что почтовый ящик является внешним в облаке. И поэтому мы проверим и увидим, является ли, если он не локальный, но если IOC, если мы нашли этот IOC, да, мы нашли его в этом случае. Здесь мы перестаем проверять. Если мы получили IOC, все, мы закончили. И если там не было найдено IOC, то тогда мы продолжаем проверять и искать организационные взаимоотношения. И если мы не можем найти их, то тогда мы проверяем последний путь, как можем проверить FreeBSD, это через доступное адресное пространство. Если мы найдем это, то тогда мы получим информацию таким образом. Отлично. Я задавал раньше вопрос, сколько из вас использовали паблик фолдеры, и многие из вас подняли руки после того, как я задал этот вопрос. Итак, сколько из вас используют паблик фолдеры, открытые папки? И сколько из них эти открытые папки в гибридной конфигурации используют? Ага. А сколько из вас хотят, чтобы открытые папки исчезли или больше никогда не вернулись? О, есть и такие. Ну, эта опция, которая вам дается, public folders, они больше не являются требованием для любого развертывания Exchange. Они требовались в Exchange 2010, потому что мы поддерживали клиентов, которые нуждались в этих public folders. Мы больше не поддерживаем клиентов, которые требуют public folders, и public folders не развертываются сами по себе. Поэтому, если вы не хотите их устанавливать, то не развертывайте их, и они исчезнут навсегда. Но если вы хотите их, в частности, если вы хотите, чтобы public folders были в гибридной конфигурации, то вам есть опция. У вас есть три опции для их развертывания. И это вот три сценария, которые поддерживаются нами. То есть у вас может быть облачные почтовые ящики, которые могут получать доступ к историческим публичным открытым ящикам. Это то, каким образом клиенты находят к ним доступ сегодня, даже если это просто потому, что это вот единственная конфигурационная опция, которая задокументирована на Тайфнете. Это вот первая опция. Следующие две опции в офисе 365 почтовые ящики получают доступ к локальным открытым папкам. И это возможность, даже если не имеется документации, которая говорит вам, как это сделать, и в Exchange 2013 локальных почтовых ящиках получается доступ офиса 365. Это также возможно, но вы должны выяснить это сами, потому что нет никакой документации, которая говорит вам о том, как это можно сделать. Естественно, в конце концов, все изменится и потребуется время для того, чтобы задокументировать все, но у нас будет документация по сценариям 2 и 3 в конце концов. Но до этого времени сценарий 1 является самым приемлемым, потому что это тот, который хорошо задокументированы все последовательности шагов, задокументированы на Тайфнете. И вы можете увидеть с точки зрения сценариев, некоторые из этих сценариев для того, чтобы получить этот межофисный доступ, потребуют от вас использовать рабочую версию Outlook на Windows. Поэтому не Outlook для Mac, и в некоторых сценариях даже веб-приложение сработает для этого. Нужна фактическая установка Outlook на рабочем столе. Поэтому как же это выглядит? Что такое доступ к открытой папке гибридной? Итак, давайте посмотрим вот этот единственный, который задокументирован. Это, например, что же произойдет, если облачный пользователь хочет соединиться к историческому открытой папке, локально размещенной. Итак, давайте посмотрим, когда Outlook начинает соединяться к облачному почтовому ящику, он делает сначала, отправляет запрос AutoDiscover. Он начинает этот процесс, AutoDiscover в данном случае направляет на локальный сервер, и локальный сервер реагирует с целевым адресом облачного почтового ящика. Не электронным адресом, но целевой адрес этого почтового ящика. Это отдельный адрес этого почтового ящика. И затем Outlook имеет этот целевой адрес. После этого он осуществляет следующий запрос AutoDiscover на целевой адрес для того, чтобы выяснить конечную точку, с которой он должен соединиться. Потому что произойдет, он направит AutoDiscover в облако, затем Exchange Online отреагирует с информацией о почтовом ящике в этой открытой папке, которая получается либо через ингрессионный конфиг, или конфигурационную информацию, которая была отконфигурирована в самом почтовом ящике. Но это включает такие вещи, как SMTP-адрес почтового ящика. Таким образом, сейчас Outlook получил адрес почтового ящика, он отправит другой запрос AutoDiscover для того, чтобы выяснить, где этот почтовый ящик находится. Exchange отправит имя сервера открытой папки, к которому он получает доступ, и затем Outlook сделает соединение с этим почтовым ящиком в открытой папке. И здесь говорится, что OA это означает Outlook, и это не обязательно должен быть Outlook где-то anywhere. Кто слышал о новом протоколе MAPI на HTTP? MAPI на HTTP. Некоторые вас слышали об этом протоколе. Поищите этот протокол, абсолютно новый протокол, который мы предложили в Exchange 2013 и Outlook 2013, который фактически удаляет RPC-компонент из коммуникации между Outlook и Exchange. Поэтому, когда вы задумываете об Outlook и Exchange без Outlook Anywhere, Outlook Anywhere также известен как RPC на HTTP, то есть это вот команды и глаголы, которые являются RPC, и затем они упаковывается в HTTP и отправляется на сервер. Но сейчас с MAPI на HTTP мы удаляем RPC, то есть это глаголы, которые упаковываются в HTTP и отправляются на сервер. Итак, синхронизация открытых фолдеров. Итак, сейчас эти открытые папки не синхронизируются с... Либо это облачный папка, либо исторический, либо локальный почтовый ящик, который получает доступ к облачным папкам. Они не синхронизируются ни в том, ни в другом направлении. Но есть определенные скрипты, которые вы можете запустить, чтобы синхронизировать эти объекты. Вы можете увидеть пример здесь. Первый скрипт, который вы запускаете локально для экспортирования информации, второй скрипт вы запускаете в облаке для импортирования информации. И в будущем мы планируем удалить эти скрипты и использовать Dorsing для этого. Dorsing поддерживает эти объекты, но до этого вы будете использовать скрипты, пока вы не будете его поддерживать. Если у вас имеется 2010 или 2007, эти скрипты будут также работать и в этих средах в том числе. Давайте поговорим о управлении гибридной средой. Там не слишком много, но самый стандартный вопрос, который нам задают, могу ли я удалить свои гибридные сервера. Но вы сохраняете ваши гибридные сервера до тех пор, пока у вас будет, как по крайней мере, один почтовый ящик или один пользовательский или открытый почтовый ящик, локально находящийся. Есть и другие причины, почему вы хотите его сохранять. К примеру, если вы хотите модифицировать директорию или атрибуты по общим Exchange задачам, вам потребуется гибридный сервер для этого. Если у вас имеются сторонние приложения, которые совместимы с офисом 365, они нуждаются в локальном сервере и гибридном сервере, в том числе. Если у вас есть почтовые ящики, которые вы не можете перенести в облако, есть какие-то юридические или законодательные причины, почему почтовый ящик должен оставаться локально, вам также нужно сохранять гибридный сервер в том числе. Если у вас имеется неаутентифицированный SMTP-реле, мы не позволяем это в облаке, поэтому вам нужно иметь также гибридный сервер локально. Если вы хотите иметь возможность делать почтовые ящики из облака переместить обратно на локальный сервер, для этого также нужен гибридный сервер. Итак, давайте поговорим немножечко о фактической миграции почтовых ящиков. То есть все почтовые ящики и все пути их миграции, первичные и заархивированные почтовые ящики, включая в облако или из облака, все поддерживаются через унифицированный мастер перемещения внутри административного центра Exchange. Вы можете это сделать в PowerShell, но мы также сделали очень много работы внутри SE для того, чтобы сделать это возможным, легким и простым для администраторов. Перемещение перетягивает с локального в облачный сервер. То есть вне зависимости от того, куда вы и где вы инициируете это перемещение, облако всегда будет достигать локального офиса и будет вытягивать эти данные в процессе репликационного сервиса. И мы также сейчас делаем эти переносы пакетно. То есть, если вы используете, даже если вы переносите единый почтовый ящик, технически вы делаете его пакетно. То есть, просто это пакет из одного пакета. Но также этот пакетный подход позволяет вам переносить множественные почтовые ящики очень контролируемым образом. И также пакетный подход встроен. Там имеется встроенная сегментика и возможность ретрекинга. То есть, если возникают какие-то ошибки и, например, также возможности отчетности там присутствуют. И как мы это сделали с Exchange 2010, они движутся в обоих направлениях. Вы, если вы хотите перенести из облака обратно на локальный сервер, вы также можете это сделать. Есть несколько факторов, которые необходимо помнить в отношении к производительности переноса почтовых ящиков. Есть очень много вещей, где могут возникать проблемы производительности. И наилучший инструмент, который используется для этого, большинство из тех инструментов, о которых я говорю, в принципе, они все связываются с этой средой. И все остальные места, где производительность может находиться под влиянием, самое большое место, это будет сам источник, например, диски, на которых находятся эти файлы-источники. Самые быстрые диски в мире не смогут перекачивать данные так быстро, что это перегрузит вашу сеть. То есть диск всегда будет самым узким звеном. И есть другие вещи, которые вам необходимо принимать во внимание. У нас имеется умолчальное количество параллельных соединений. Мы ограничиваем на 100 параллельных соединений одновременно. Это очень много перемещений одновременно, но если вы находитесь в среде, где у вас имеется 150 тысяч почтовых ящиков, перенесение 100 ящиков одновременно потребует очень много времени, поэтому исключение можно сделать. Вы можете позвонить в поддержку, вы можете попросить увеличить количество параллельных соединений, и вы можете поднять их и перекачивать большее количество данных к нам. Также подсчет объектов также является фактором производительности. Представьте себе почтовый ящик, который является 10-гигабайтным. И вот в этом 10-гигабайтном почтовом ящике, давайте скажем, там 100 объектов, но каждый из этих объектов очень-очень большой. И не потребуется слишком много времени для того, чтобы эти 10 гигабайт данных перенести. Но если вот эти 10 гигабайт почтового ящика вместо 100 объектов, там 100 тысяч объектов в нем, это уже потребует гораздо больше времени для переноса, чем 10-гигабайтный почтовый ящик со 100 объектами. Не размер объектов, но их количество влияет на скорость. Поэтому чем больше объектов у вас им есть, тем дольше займет этот процесс. Конфигурация фаервола также может остановить на вашем треке. И есть очень длительная история клиентов Exchange, которые пытаются залочить все, закрыть, в частности, блокируют порты, доступ, фаерволы и так далее и тому подобное. И мы пытались на протяжении множественных версий очень четко доносить, что это неподдерживаемая конфигурация. Если вы хотите установить фаервол между вашими Exchange серверами, вы можете делать это, но мы просим, чтобы вы открывали все порты, поэтому фаервол в данном случае не должен находиться там. Мы очень четко это говорим вам, и вы можете найти наше последнее руководство на блоге Exchange команды. Наберите слово «Firewall», и вы увидите всю информацию по фаерволам, и мы информируем вас, что не поддерживается блокировка портов на Exchange сервере, и включая блокировка портов между локальными и облачными организациями. И также производительность локального сервера – это также то, что ограничивает производительность. Я говорил о дисках. То есть, если диск содержит базу данных, которая имеет почтовые ящики, которые вы пытаетесь перенести, если этот диск очень тяжело используется и является ограничением, это замедлит миграцию. Если диск не используется вообще, и единственная деятельность, которая там происходит, это вот сама миграция по себе, то тогда миграция не всегда будет достаточно быстрой, и вам нужно будет об этом также побеспокоиться. Нет ни одного диска на планере, который может выплевывать данные быстрее, чем хорошо отконфигурированная сеть может переносить. И когда мы говорим о правильно отконфигурированной сети, гигабайт или 10-гигабитная сеть. Задержка в сети также может быть очень большим фактором. Помните, когда мы говорили о сетях, я могу говорить о гигабайтах и через 10-гибитный Ethernet, и это может предоставить вам возможности в полосе доступа, но это не говорит вам, что уже происходит в этом канале и какова задержка будет в этой сети. Поэтому, если у вас имеется хорошая задержка в сети, например, скажем, она менее 75 или 80 миллисекунд туда-обратно, это очень хорошая задержка. Вы сможете перекачивать очень много данных по этой сети. Но если у вас очень высокая задержка в сети, скажем, от 200 миллисекунд туда-обратно, 250 или выше, это очень серьезно. Это замедлит вашу миграцию. Поэтому очень важно, перед тем, как вы начнете процесс миграции и начнете перекачивать эти данные через вашу сеть, вам необходимо убедиться в том, что вы не только имеете достаточный канал, но также и достаточно низкий уровень задержки в сети, чтобы вы могли перекачивать эти данные настолько быстро, насколько вы хотите. Следующее, что необходимо принять во внимание, это то, что миграция не рассматривается как тот вид деятельности, который клиенты ожидают, пользователи ожидают в процессе Workload Management. Кто слышал о WLM, Workload Management 2013? А кто из вас имеет Exchange 2010? Ага. То есть для тех, кто у вас, у кого есть 2010, кто слышал о throttling? Один человек слышал. Но вы работаете у нас, вы не считаете. Итак, давайте вам дам историю. Exchange 2010 мы предложили функцию, которая называется throttling. Идея вот в этом throttling — это то, что мы хотим убедиться в том, что единый пользователь не перегрузит систему, вне зависимости от того, что он не делает. Поэтому, если пользователь выполняет много задач, или у него много каких-то дополнений в Outlook, работает с сервером, или, например, какой-то баг на его компьютере или в приложении Outlook, ничего не сможет повлиять проблем для сервера, потому что сервер позволяет пользователям потребить определенные ограниченные ресурсы за определенный период времени. И у нас есть термин, который называется ресурсный пакет. Давайте представим, что это вот как некое ведро с водичкой. Вы наполняете это ведро водичкой, и вы можете перенести эту воду и вылить ее, но вы вылите всю свою воду, как только ваше ведро будет пустым, и вам затем нужно будет ждать, пока ваше ведро наполнится. Может быть, не в данном, в данной метафоре это не целый день. Как только ваши системные ресурсы снова доступны, ваше ведро снова наполнится, и вы снова сможете делать что-то. Но это вот механизм безопасности для того, что даже если пользователь, который не осознает, чтобы он не мог привести denial of service на сервере. Мы называем это сужение горлышка для пользователей или throttling. Пользовательский throttling, да, у нас еще он имеется в 2013 Exchange, и он является частью функции управления нагрузкой или WLM. Управление нагрузкой WLM включает вот этот пользовательский throttling и также и системный throttling. И то, каким образом он работает, это то, что система выполняет очень много фоновых задач и видит очень много пользовательской деятельности. Оно сузит эту фоновую работу, замедлит ее и даст больше ресурсам пользователям для их деятельности. И то же самое, если система увидит, что пользовательская деятельность падает, меньше и меньше пользователей ее используют, тогда системные процессы получат больше и больше ресурсов. И поэтому, когда вы подумаете о производительности ваших серверов, мы все видим перфмон, мы все видели вот эти чарты, которые выглядят как вот эти вот горные вершины. И вот суть управления этими заполнить долины и убрать пики, чтобы поделиться информацией между пользователями системы правильным образом. Это особенно важно в 2013-м, потому что очень многие процессы, которые у нас есть, например, фоновые агенты в Exchange 2010, они сейчас являются системными, работающими над системой управления нагрузкой. То есть система управления нагрузкой отвечает за сжимание системных требований для пользователей. И сейчас вы понимаете, что такое WLM и throttling. Итак, давайте вернемся к этому. Миграция сама по себе, даже если вы переносите пользовательские данные, не должна рассматриваться как деятельность, которая ожидается от пользователя. Естественно, потому что система выполняет перенос этих данных. Поэтому, что это означает? Это означает, что тяжелая пользовательская деятельность может привести к тому, что WLM замедлит ваш процесс миграции. То есть, если вы начали миграцию, и вы видите, что, например, я прокачиваю большой объем данных, они держатся очень быстро, все великолепно, но затем много пользователей залогинилось, начали работать, WLM начнет замедлять процесс миграции, потому что это не пользовательская деятельность, даже если вы приносите пользовательские данные. Мы также позволяем вам делать параллельные перемещения, то есть чтобы вы могли оптимизировать свои конфигурации. И под последовательными перемещениями, это может быть с одного сервера, это может быть с целой группы серверов, и это также может быть из пула серверов, которым вы позволяете прямой доступ клиентов, но вы используете их для миграции данных из локального местоположения в облако. То есть вы отделяете, выделяете пул серверов, если вам необходимо такое решение. И в целом говоря, что мы обычно говорим нашим клиентам, чтобы они могли ожидать, это диапазон производительности от 3 гигабайта до 1 гигабайта в час за на почтовый ящик. Поэтому если у вас имеется 10-гигабайтный почтовый ящик, он за 10 часов может быть перенесен, и потенциально 30 часов может потребоваться, в зависимости от всех других окружающих факторов. Помните об этом, когда вы пытаетесь рассчитать, какой канал и какая задержка у вас имеется при миграции. Итак, еще пару вещей я хотел бы затронуть. Это те вещи, которые касаются последних разработок, касающих наших апдейтов в гибридной конфигурации. Итак, одна из них – это так называемое обновление сертификатов. Опять же, ссылаясь на Microsoft Federation Gateway, мы обновляем сертификаты на этот MFG, и по причинам безопасности это происходит. И если вы работаете с Exchange 2013 SP1 или поздний, есть автоматический фоновый процесс, который будет автообновлять эти сертификаты и автоматически поддерживать взаимоотношения, доверенные взаимоотношения. Но если вы не работаете с сервис-паком 1 или более поздней версии, то имеются запланированные задачи, которые вам необходимо создать для того, чтобы эти задачи запускались в фоновом режиме периодически. И вы фактически можете копировать и вставлять все, что вы не прочитали здесь, в PowerShell или даже в командную строку Windows, и это создаст необходимые задачи для вас. Но факт заключается в том, что сервис Pack 1 на сегодняшний день имеет 2 кумулятивных обновления за ним. И вот эти кумулятивные обновления 7, которое будет следующим обновлением, оно неизбежно. То есть это означает, что сервис Pack 1, он становится, он очень же устарел на данный момент времени. Поэтому вместо того, чтобы запускать запланированное задание идеально, лучше было бы обновить до сервис Pack 1 или даже лучше до самого последнего кумулятивного обновления. Сказав все это, итак, этот слайд я перескочу. Здесь небольшая ирония. Я сказал, используйте последний кумулятивный апдейт. Если вы это сделаете, к сожалению, все сломается. И это не то, что мы хотели, естественно. Это был баг, регрессионный баг, который мы не хотели, чтобы он все ломал. Но мы сломали, и очень плохо, особенно в гибридной среде. И как только клиенты развернули кумулятивный апдейт 6 локально, они больше не смогли создавать почтовые ящики, они больше не могли переносить почтовые ящики, они не могли изменять пользовательские атрибуты и так далее и тому подобное. Поэтому есть скрипт, который доступен для того, чтобы решить эту проблему. KB2-2927355, он находится в этом слайде, и вы можете загрузить его и исправить эту проблему посредством этого скрипта. Вы также можете подождать кумулятивного обновления 7, но я попрошу вас, вы не хотите ждать слишком долго перед тем, как вы начнете управлять своими почтовыми ящиками, поэтому используйте этот скрипт, и тогда у вас все будет работать. Следующее, что мы сломали... Поэтому у нас еще нету фикса, но у нас есть решение. Это когда вы используете централизованный поток почты. Если вы используете Centralized Mail Flow в гибридной конфигурации, как только вы предлагаете CU6, облачный пользователь больше не может отправлять интернет-почту, когда вы используете централизованный Mail Flow. Естественно, это большая проблема, потому что если ваши пользователи не могут отправлять сообщения в интернете, это огромная проблема. к сожалению, ее сложно решить. Поэтому, если вы используете централизованный mail flow, у вас есть два выбора. Один из них – выключить его. Может быть, вы этого не хотите делать, потому что пользователи сконфигурировали это на первом месте. И другая опция – это позвонить в поддержку и попросить IU Update, и они дадут вам загружаемый фикс, который вы можете установить, и тогда сможете использовать централизованный mail flow. Это также будет пофиксено в CU7. Поэтому вы можете подождать CU7, но опять же, если вы используете централизованный mail flow, вы не хотите ждать так долго, и вы не хотите отключать его, вы просто хотите пофиксить его. Хорошо. 2013, новый офис 365 поддерживается, и целый диапазон путей перенос в облако, но гибридный подход – это самый гибный и самый легкий для развертывания. Он предоставляет вам самый богатый опыт, который существует на сегодняшний день. И на этом я готов ответить на вопросы. Вот птичка. Птичка понравилась, она возвращается обратно, очень весело. Ага. Не птичка. Ну ладно, я знаю, это был максимально длительный день для вас, и даже в этой сети я очень много и быстро говорил, но если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Или если вы просто хотите вскочить и убежать и напиться в баре, я за вами побегу. Да? В микрофон, пожалуйста. Я не слышу вопроса. Чего я не слышу, не могу перевести. Мы еще дату не объявили. Обычно мы этого не делаем для кумулятивных обновлений. Мы говорим вам, что он будет выпущен в следующем квартале. Поэтому CU6 вышел буквально недавно, пару месяцев назад. Поэтому мы приближаемся. Но факт заключается в том, что мы сделали большое количество ошибок в этих кумулятивных обновлениях, поэтому я полагаю, что после шестого, который мы зарелизили на Exchange 2013, только два из них были без проблем, которые влияли на всех, и даже эти два имели определенные проблемы, которые влияли на некоторых клиентов. Каждый раз, когда что-то подобное происходит, мы делаем дополнительные изменения, мы меняем свои процессы, мы меняем то, как мы работаем для того, чтобы предотвратить эти ошибки в будущем. Поэтому мы пытаемся проводить очень широкое тестирование, и по этой причине фактически даты релизов для этих кумулятивных апдейтов, даже если у нас имеется целенаправленная дата, мы все равно используем свободу и гибкость по смещению этой даты, если есть вопросы с качеством, или мы не считаем, что мы достаточно протестировали этот апдейт, или наша внутренняя технология, или партнеры, которые развертывают эту систему в пререлизе, до того, как они не подпишутся, мы не развертываем. Я могу сказать вам, что очень скоро он будет выпущен, но не могу дать вам точные даты, потому что если эта дата поменяется, скажут те, что я большой лжец, и мы не хотим, чтобы так все говорили про меня. Поэтому мы никогда не транслируем дату релиза, даже если у нас в плане есть таковые, и мы пытаемся им соответствовать, но у нас есть некая общая идея, когда оно будет доступно, но обычно мы не знаем до того утра, пока мы не зарелизим его. Будем ли мы его релизить в этот день или нет, по причине всех вот этих компонентов и процессов, через которые нам необходимо пройти. Идеально. Мы хотим, чтобы клиенты доверяли нам, что когда они загрузят этот апдейт от нас и установят его на своих серверах, что там ничего не сломается. И мы не очень хорошо поддерживали это доверие в прошлом, по этой причине мы замедляем этот процесс, и мы не говорим, что каждый квартал у нас будет релиз, но сейчас почти каждый квартал с небольшой гибкостью. Сзади там, товарищ. Я не слышу вопрос. Возьмите-ка микрофон. Спасибо.
Я могу по-русски сказать, а вы докладчик. Какую ширину интернета? интернет-канала вы можете порекомендовать для использования Exchange Online? Ну, приблизительно от 500 пользователей, сейчас они работают on-premise, а мы их, собственно говоря, все хотим отправить в облако. Спасибо.
Для миграции? Нет.
Нет, для использования. Для миграции, ну какая разница, будем мы месяц их мигрировать или два.
The question was, are there any recommendations?
Есть какие-то рекомендации по ширине канала для использования 500 пользователей? Для 500 пользователей в Exchange Online. А, интересный вопрос, и общий такой вопрос, его часто задают, но это примерно спрашивать, насколько длинна нитка на катушке. А что такое пользователей? Пользователи — это кто-то, кто отправляет одно сообщение в день, или 10 сообщений в день, или 100 сообщений в день. Самый лучший совет — использовать то руководство, которое мы вам даем, использовать эти два калькулятора, калькулятор серверных ролей, который поможет вам с серверной стороной, и он поможет вам с некоторыми расчетами по толщине канала. И также имеется бета-версия клиентского калькулятора для Exchange 2013, который поможет вам на основании информации, которую вы туда введете о ваших пользователях, оценить толщину канала, которая необходима для этих пользователей. Он все еще в бета-версии, но он уже дает вам хорошую рекомендацию. Он в бета-версии, потому что мы еще не выполнили всю работу, которую мы хотели сделать, чтобы он был готов к RTM. Поэтому используйте эти два инструмента, серверный калькулятор и клиентский калькулятор ширины канала, и он даст вам очень хорошую идею того, что вам нужно помимо этого. Очень сложно как-то еще получить эту информацию. Пять пятнадцать уже. Но я готов ответить еще на один вопрос.
Организация, которая использует Exchange 2010 перед построением гибридной конфигурации, устанавливать Exchange 2013 или же можно, так сказать.
The question was for Exchange 2010 organization.
Нет, они не требуются. Вы можете развернуть Exchange 2013 гибридный сервер, если вы хотите, но вы получите гораздо лучший опыт, если вы обновите его до 2013 и сделаете 2013 гибридный сервер. Но мы от вас этого не требуем, мы просто рекомендуем. И небольшое дополнение по апдейтам. Exchange 2010 требует последних обновлений. Да, как вы уже видели в процессе миграции, вот там анимация была, в начале конца, где там оно? Вот этот слайд здесь. Здесь показаны все шаги. Первый шаг – это установить обновление на все ваши серверы. Это будет самый лучший путь, но это не требование, но для гибридных взаимоотношений в Exchange 2010-365 это потребуется, да.
Почтовых ящиков. В случае, если у пользователя есть архивный почтовый ящик отдельно, ну там 2010, каким образом будет осуществляться миграция?
What the approach for migrating archive mailboxes in on-premises?
It's the same approach.
Такой же подход, как и к любому другому почтовому ящику. Миграционный мастер, и этот миграционный мастер позволит вам сделать онлайн-перемещение, как он сделает с любым другим почтовым ящиком. Ну ладно, Спасибо большое за то, что пришли на мою сессию и задавали хорошие вопросы. Спасибо за то, что вообще пришли на саммит в Москве, офис 365. Надеюсь, вам он понравился. И если вы еще не заполнили, то заполните ваши оценочные формы в дополнение к вашим оценочным формам по сессии. И вы можете сделать это и на веб-сайте. Но если вы сделаете оценочные списки перед уходом, вы можете получить красивую футболку, которую вы сможете забрать с собой. Спасибо большое за то, что пришли. Надеюсь, у вас был хороший день, и встретимся снова.